Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Здесь Владимир Емельянов.
И Алексей Пичугин.
И у нас в гостях, как всегда, по пятницам, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА» Владимир Легойда.
Вот хочется вернуться к вашему преподавательскому опыту. Сейчас заканчиваются или закончились уже ЕГЭ в школе.
Буквально идут, насколько я понимаю.
Ну, вот последние. Это даже не принципиально. Факт то, что через пару месяцев вы столкнетесь в аудитории...
С племенем молодым и незнакомым.
Абсолютно верно. Вот. Ну, мы не будем говорить об ужасах ЕГЭ и так далее. Об этом многие говорят, многие пишут, слава богу, на мой взгляд.
Ну, я не говорил никогда об ужасах ЕГЭ, у меня есть вполне... Раз уж, простите.
А вот и дискуссия намечается.
Да. Я как раз-таки вот никогда не разделял позиции об ужасах ЕГЭ, вот, поскольку... То есть моя позиция довольно простая. Любой преподаватель, который когда-либо принимал экзамены, прекрасно знает, что тест всегда объективнее, чем устный экзамен.
Вот, или там, объективнее? Если,
объективнее, конечно, безусловно. Объективнее именно с точки зрения того, что понимается под объективностью, то есть отсутствие субъективного элемента в оценке. Да? Потому что вот представьте себе такую простую вещь. Вот сдает там 100 студентов экзамен, да? Вот у них принимает два конкретных профессора. Вот, а представим себе, что принимает два других профессора или там еще какие-то два других. Неужели вы думаете, что во всех случаях будет одинаковая оценка у всех 100
нет,
студентов?
Нет, конечно.
Конечно, нет. А если эти студенты напишут тест, на которую есть, ну, тесты современные, да, по принципу multiple choice, где из 4 ответов правильный только один. Неважно, кто проверяет, хоть машина.
Да, но здесь же тоже есть элемент субъективности, когда студент или абитуриент перед сдачей теста зазубрил эти даты, если мы, скажем, говорим об истории, да, на зубок, он знает их лучше преподавателя. Да,
это зависит
но
от...
Потом
нет, а в какая здесь субъективность? Нет, 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 это вопрос качества теста, нет, это другое. Я говорю про оценку, про объективность оценки. Что понятно, что вот любая тестовая система, она вот в этом узком смысле слова, да, она, конечно, более объективна, но дальше начинается вот то, о чем вы говорите. Тестовая система не позволяет проверить все то, что можно проверить с помощью экзамена, с помощью письменного сочинения, которое тоже субъективно оценивается и так далее. Поэтому проблема ЕГЭ даже не в качестве самого ЕГЭ. Об этом много говорят, пытаясь его улучшить. Это правильно и нужно делать, но это второстепенная проблема для теста. Да, ну вот когда-то эти тесты будут более-менее там качественные. Проблема ЕГЭ в том, что его нельзя, я в этом глубоко убежден, делать единственным экзаменом. Что происходит сейчас для большинства вузов? Человек сдал 3 профильных экзамена, подал документы в институт
прошел.
И ждет.
А что нужно?
Или прошел, не прошел. А нужны, естественно, испытания дополнительные, право на которое осталось у нескольких вузов. Я сейчас не знаю, там, какие последние данные, да, там как-то это менялось, но я так понимаю, что лишь небольшой процент российских вузов имеет право принимать еще и свои экзамены.
Ну, в частности, ваш.
В частности, МГИМО, да, и так же, как и МГУ, безусловно. Вот. Соответственно, речь идет о... Ну, понятно, что в творческих вузах там своя история. Соответственно, речь идет о том, что сейчас просто суммируются баллы по ЕГЭ, и этот единственный экзамен, который оставили в некоторых вузах. Вот. Но мне кажется, что, конечно, вуз имеет право проводить, может быть, не одно, а два испытания, какое-то полноценное собеседование, которое... Вот мы проводим собеседование как часть творческого конкурса на факультете журналистики МГИМО. Это именно часть, потому что есть письменная часть, где пишут сочинение, потом устное собеседование. Оно очень многое показывает. Оно показывает мотивированность человека, оно показывает понимание человека, ориентировку или отсутствие ориентации в профессии, которую он выбирает. Да? Бывает, когда человек полностью вот, совершенно не понимает, про что это, для чего это, и в общем, никак не выражен его интерес реальный, и ты понимаешь, что он просто вот, а круто бы поступить в МГИМО там, и так далее. Да? Он параллельно там еще в 10 вузов послал. Ради бога никто так, ну или сколько там сейчас разрешается, да, никто не против, но это важнейшие вещи. Как я помню, как-то у нас была, много лет назад была какая-то общественная комиссия, которая проверяла, так сказать, непредвзятость экзаменационной комиссии в нашем институте, и тогда руководитель вот этой вот общественной комиссии, вот, он как-то сказал такую фразу мне, что вот я вообще удивлен, что вы принимаете собеседование. Ну, имел в виду не лично меня, а вот преподаватели вузов. Я говорю, почему? Он говорит, потому что вы лицо заинтересованное. Я говорю, а вы понимаете, что вы только что сказали? Вот именно потому, что я лицо заинтересованное, для меня не безразлично то,
кто
ко мне придет, с кем мы будем заниматься, и кто потом будет говорить, что вот они учились МГИМО.
И какие они, вот эти школьники современные, которые приходят к вам, и понятно, что их, возможно, не очень хорошо учили, ну вот они к вам пришли.
Они очень разные.
И с ними надо что-то делать.
Они очень разные, с ними не надо ничего делать, с ними надо просто вместе, так сказать, проживать. Вот как только ты становишься в позицию, что надо с ними что-то делать, ты сразу из вот учителя, вот в моем понимании правильно, превращаешься вот в какого-то такого, знаете, Урфина Джуса, который должен, так сказать, сделать себе деревянную армию. Нет, ни в коем случае. С ними надо просто очень честно общаться. И я немало своим студентам говорю нелицеприятных вещей, в том числе о том, как я оцениваю уровень их подготовки, их кругозор и прочее. Но вот большинством из них, вот с кем у меня устанавливаются нормальные, откровенные отношения и общение профессиональное, мы не испытываем из-за этого проблем. Да? Именно потому, что вот, когда люди видят неравнодушные к себе отношения, то они соответствующим образом откликаются. Другое дело, что, конечно, сейчас, к сожалению, это общая такая уже тенденция, общее мнение, что приходится, ну, по крайней мере, преподавателям, вот, которые имеют представление о том, каким должен быть учебный процесс, просто латать дыры, оставшиеся после школы. Да, и проблема здесь как раз-таки, вот одна из, кстати, из проблем ЕГЭ, с чем нельзя не согласиться, именно в силу того, что он становится единственным экзаменом, а не в силу того, что он существует как таковой. Это то, что, вот понимаете, чему бы вы ни учили детей, ну, я там, не знаю, иногда младшие школьники, гимназисты поражают своими знаниями, да, какими-то интересными. Но проблема-то в том, что все заканчивается в 10 классе. Потому что 2 года, 10-11 класс, это 2 года натаскивания на тест.
ЕГЭ.
На тест. Все. То есть они...
Школа заканчивается в 9-м.
Ну, может быть, так скажем, в качестве полемического заострения. Давайте это примем. Угу. Да, в качестве полемического заострения. Вот. Но, в принципе, естественно, и чем более ответственно школьник готовится к поступлению в ВУЗ, тем больше он, так сказать, занимается подготовкой к ЕГЭ. А это тогда вот то, о чем вы сказали.
Да? А можно тогда, я не знаю, как-то до абсурда довести эту теорию и сказать, что школьники, которые заканчивали, соответственно, школы до начала ЕГЭ, там, последний год был 2003, по-моему, да, они на порядок получили лучшее образование, потому что для них 10-11 класс – это все-таки была школьная программа. А теперь можно сравнить с теми, кто после 9 класса идет в училище.
Ну, порядок в гуманитарном, в смысле, в плане вот оценки образования, не очень понимаю, что это такое. Это скорее такая все-таки в большей степени метафора. Не готов, так сказать, нужно иметь какие-то, наверное, исследования, какие-то данные, но есть определенные вещи, о которых можно говорить. Это более скудное знание литературы, не фактов из книг, произведений.
Да, своего понимания.
Да, этого, да. Вот я недавно там пытался, как раз, так сказать, помню студентов, ну, где-то вот по поводу ЕГЭ, по литературе, как-то их немножко подколоть, и да вот сам ошибся, например, в возрасте старухи-процентщицы. Да? Но это не мешает мне любить, и я считаю, неплохо знать произведение Достоевского. Да? Они могут прекрасно знать, те, кто хорошо знал.
Вот, я об этом как раз вас в начале темы спросил.
Я говорю, что в этом смысле вы правы, безусловно. Сколько лет старухи-процентщицы, но, понимаете, вот прорефлексировать над фразой Достоевского, там, через большое горнило страданий моя осанна прошла, да, или поразмышлять на тему, почему на полях черновика романа «Идиот» Достоевский пишет «Князь Мышкин равно Христос», и насколько, вот что это значило для Достоевского, как это нам следует воспринимать читателю, насколько вообще допустить, ну, и так понимаете, да, вот это ставит, человек может поставить просто в тупик, да, когда он знает какие-то отдельные вещи, а при этом как целостное... Я это видел, опять же, вот когда учился в университете в США, когда впервые столкнулся с таким феноменом, как краткий пересказ, да, массово, да, это у нас в университете продавались, в университетском магазине, в самом, в кампусе продавались американский знаменитый Cliff Notes, то есть, там, условно говоря, все шедевры мировой литературы, там, ну, 10-20, максимум 30 страниц.
Даже не хрестоматия.
В каком? Не, не хрестоматия принципиально, потому что хрестоматия – это выдержки из текста, а здесь текста оригинального нет, здесь пересказ. В каком-то смысле, может быть, это и неплохо, да, потому что я говорю, опять же, я не вижу беды такой в сокращенном пересказе, ну, что-то освежить в памяти или там структурировать, да, там, вспомнить там героев и прочее, прочее. Но если это не только не как альтернатива. Как только это становится альтернативой прочтению произведения, вот, тогда большой привет. И вторая особенность, значит, первая – это скудность литературы, вторая – это намного, как это ни странно, может быть, даже, намного более плохая ориентация в, просто в исторической хронологии даже. Вот просто в понимании, вот как одна эпоха сменяет другую, там, или там, ну, вот мы стандартно спрашиваем у студентов, уже просто ради интереса, у абитуриентов много лет подряд, почти у каждого, просто, поскольку мы обязаны понимать их ориентированность вот в исторических процессах, просто перечислить руководителей российского государства, советского, российского, там, условно говоря, от Сталина до Путина.
И
практически не было случаев, чтобы были названы все.
Леша, мне кажется, мы сейчас с тобой вот легко, да, даже на красный диплом бы...
Потрясать. Нет. Это насчет красного диплома торопиться не надо. Я говорю об абитуриентах, да, которые...
Но поступили бы точно.
А не факт.
Со всеми пятерками.
Ну, друзья мои, во-первых, это не единственный вопрос, на который нужно знать ответ, чтобы поступить в МГИМО. А потом его еще надо закончить, потому что дальше вы приходите к таким преподавателям, как мы.
Уже
валит. И дальше начинается... Да. Вот, да.
А вы строгий преподаватель?
Да сложно сказать. А что такое строгий преподаватель? Это который не ставит много пятерок? Там, или...
А вот такое...
Я вот всегда прошу прощения. Вот у меня есть курс культурологии, я всегда студентам говорю, что у меня есть, наряду с рядом недостатков для студентов, у меня есть некоторая особенность, да, для части, по крайней мере, студентов. Я никогда не спрашиваю больше того, чем я рассказывал. Вот у меня лекционный курс, он авторский, он во многом связан какими-то моими, там, громко скажем, концепциями. Вот, поэтому я считаю себя не вправе спрашивать студентов то, чего я им не говорил. Но я им всегда говорю на первой лекции, там, на всех последующих, что на зачете и на экзамене, вот, который у меня сейчас как раз экзамены проходят, ГИМО, я всегда говорю, что мне нужно от вас на экзамене? Знание – это три вещи. То, что показать, что вы слышали, что я говорил, на что вы владеете материалом, да, и что вы по этому поводу что-то думаете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО у нас сегодня в гостях. Владимир Романович, ну, начали мы эту тему с фразы «Здравствуй, племя молодое и незнакомое». Вы действительно не предполагаете каждый год, кто к вам в сентябре придет? Есть, бывают неожиданности? Вот вы все-таки ожидаете какой-то средний один уровень, а получается другой, выше или ниже?
Ну, вы знаете, что значит предполагание, предполагаю? И да, и нет. Потому что, во-первых, ну, все-таки мы же работаем с конкретными людьми, это всегда индивидуальности, это всегда неожиданности, чаще приятные. Вот у
да,
меня приятные. В этом году, ну, для меня да, особенно, потому что я, видите, я работаю еще в маленькой группе. Вот мастер-класс, там 8-9 человек, это языковые группы, МГИМО, они всегда маленькие, и в этих же группах проходит мастер-класс журналиста. И вот я всегда работаю с первым курсом, и у меня вот последние несколько лет, да и предыдущие, у меня всегда интересно складываться отношения, всегда разные и очень интересные люди, и даже с точки зрения вот отношения к учебе и прочего, вот чтобы не получалось, знаете, вот моя оценка какой-то однобокой, я-то считаю, что в лучшую сторону последние несколько лет все меняется, несмотря на то, что моя оценка вот процессов, происходящих в школе, она по-прежнему такая, ну, грустная. Вот. А в лучшую сторону меняется что? Во-первых, мотивированность, как это понимание людей, для чего им что-то нужно. И потом есть еще такой важный, на мой взгляд, момент. Может быть, это ошибочно, я никаких-то замеров особых не делал. Вот. Это скорее на уровне ощущения. Вот. Но не только, больше, чем ощущения. Мне кажется, что вот если там еще лет 10 назад, там, 8, можно было говорить о том, что такое важное чувство, как ответственность. Вот чувство ответственности, оно как-то уходит из тех необходимых качеств для молодого поколения, то сейчас вот мне кажется, что как-то вот идет возвращение к тому, к пониманию, что вот есть такое чувство ответственности, да, сказал, сделал и прочее. Вот. Потому что раньше была очень тревожная была тенденция, что это шло параллельно с требованием прав. Знаете, вот у меня классический...
Это был... как?
Ну, вот когда, понимаете, приходят студенты, я, допустим, студентов прошу не опаздывать, об этом им говорю, и начиная там со второго, с третьего занятия, их не пуская опоздавших. И вот я помню, как мы с коллегой шутили, когда студенты говорят, вы вводите полицейские порядки, говорили гордо студенты. Значит, мы говорим, а почему полицейские-то? Мы же не просим вас приходить за 15 минут до начала занятия, мы просим приходить вовремя, а вы приходите через 20, через 25 минут после пары и вваливаетесь так с чувством выполненного долга и одолжения, сделанного преподавателя. Ну, простите, даже преподавательские в классическом вузе, профессорские 15 минут никогда, так сказать, не... Это 15 минут, а когда студент опаздывает на 20-25, не могу другого слова подобрать, кроме того, как сказать, что он нагло проходит вот в аудиторию, ну, Какие же тут полицейские порядки? И вот это всегда, знаете, чем меньше... То есть человек, он не чувствует ответственности своей, чтобы прийти вовремя.
Это уже дисциплина, ведь так же может на 15-20 на всю пару не прийти, опоздать. Любой студент, даже самый-самый лучший, самый талантливый.
Ну и что? Пусть он тоже. Ну, вот я поэтому и предупреждаю всех, что даже самые талантливые либо должны раньше вставать, либо пусть пьют кофе.
Ну, то есть вы жесткий преподаватель.
В этом смысле, да.
Это касается только дисциплины. Или...
Нет, ну как, я обычно говорю студентам, что я, поскольку стараюсь не профанировать свою часть работы, да, то, соответственно, я не позволяю им профанировать и их. Соответственно, ну просто так пятерок я не ставлю. Вообще пятерки ставлю. Ну, ставлю, нет, в принципе, нет,
неохотно?
Ставлю. Нет, почему охотно, как же нет? Какой, не знаю, любой нормальный преподаватель с пятерки ставит очень охотно. Но, понимаете, это же, когда ты слышишь качественный ответ, понимаете, когда вот, допустим, мы уже... Там принимаем, допустим, вот я экзамен по литературе, да, и с чем сталкиваемся, что очень часто студент, пересказывая более-менее внятно содержание произведения и не в состоянии при этом, будучи ответить ни на какой вопрос, связанный с осмыслением этого произведения, удивляется, почему ему не ставят пятерку. То есть им кажется, что если они могут близко к тексту, что называется, пересказать содержание, что если они знают содержание, этого достаточно. Но это, простите, это даже не старшие классы средней школы.
То есть это трояк заведомо.
В лучшем случае. А четверка за что?
Он не смог осмыслить то, что он вам пересказал. Это какая-то фотографическая память, вызубренный материал.
Но, тем не менее, это вопрос не вызубренности, понимаете? Вот, допустим, там есть там замечательные произведения, великие произведения мировой литературы, которые мы проходим с нашими студентами. И вот Юрий Павлович Вяземский, который ведет этот курс у нас в МГИМО, он строит его на понимание искусства как парадокса, много им рассказывает на лекциях о парадоксе там, и объясняет, почему там... Они обсуждают это на семинарах, у них, благо, есть семинары, там, в чем парадоксальность, там, я не знаю, Ромео и Джульетта и так далее. А когда на экзамен приходит студент и на вопрос там парадоксы Ромео и Джульетта начинает пересказывать содержание, ну, какая, за что четверка-то?
А как вы себя в этот момент чувствуете?
Я чувствую себя очень грустно. Ну, как? Молодые преподаватели еще радостно запоминают или записывают перлы студентов.
Ага, ну вот я это имел в виду.
Да, но это, знаете, это... Но единственное, что я всегда говорю, что, конечно, это возможно только тогда, когда студент понимает, чего ты от него ждешь. Потому что, в принципе, тут должны быть установлены правила игры, да? Так же, как я, вот, допустим, говорю студентам, что вот есть такие правила, вот я, например, не пускаю опоздавших. Да? Я, кстати сказать, всегда прихожу там, то есть я сам не прихожу в 9, допустим, 9.05, да? Ну, потому что понятно, что всегда где-то там подзадержались, но в 9.05 они должны все сидеть. Да? Но точно так же здесь студент должен четко понимать, что, каковы правила игры. То есть, что предполагает его ответ, да, что преподаватель будет с него спрашивать. Потому что это же не задача, пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, а дальше я начну тебя гонять, что называется, по всему курсу. Это нечестно, неправильно, контрпродуктивно. Это как в любой подготовке. Да? Ты в начале, так сказать, славных дел, в начале курса ты должен объяснить студентам, а что от них потребуется в конце, и не просто объяснить это в начале, но, условно говоря, на каждой встрече об этом напоминать. И обсуждая с ним то, там, не знаю, произведение, не знаю, теорему, все, что вы напишете, что вот вы должны в результате, должны быть способны там, сказать то-то, 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 суметь сделать то-то, то-то, то-то. Вот и все.
А вы сами были студентом безалаберным или вот...
Нет, я был таким скучным. Ну,
а все там
скучным отличником.
Стройотряды, гитары и все.
Стройотряды как-то мимо нас уже проходили. Вот. Мы так веселились, конечно, в общежитии и прочее. Но, в принципе, я к учебе всегда относился достаточно серьезно. Особенно вот в плане там ответственности. Потом, знаете, у меня был этот дурацкий синдром отличника. Это всегда...
А что это такое?
Ну, когда вот любая оценка
ниже
пятерки, да, воспринимается трагедия, как маленькая трагедия.
Что, серьезно? Про правду есть
такое? Да-да-да.
Мне просто
есть,
это...
да, есть.
А ты тоже отличник?
Я
не...
Господь,
ну, хорошо.
Мне нужно, видимо, уйти.
Я просто видел таких людей.
Ну что ж, спасибо. У нас в гостях сегодня был традиционно по пятницам председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы сейчас подробно говорили о его, так сказать, преподавательском опыте. Владимир Романович Лигойд, спасибо вам, что
спасибо.
Вы нашли
время
к нам заглянуть. А в студии были Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».